Глава 9. Размышления о различных сторонах духовной жизни. Я принадлежу к телу Христа. Это значит к истинной церкви, которую нужно понимать не как строение из кирпича и камней, но как объединение истинных христиан, избранных и живых. В самой церкви нет достаточно глубоко духовных людей, чтобы сделать для меня авторитетными церковные догмы именно так, как они изучаются, и поэтому я иду к Богу прямым путем. Откровение, полученное мною в экстазе, ценнее для меня, чем все церковные предания. Церковность и христианство не являются одним и тем же. Джон Веслей и генерал Бутс следовали указаниями Бога, противоречии церкви, и выходило, что они были правы. В горах быстро текущие реки сами себе прокладывают русла, по которым они стремятся дальше. Но на равнинах люди должны трудолюбиво копать каналы, чтобы вода могла течь. Точно так же обстоит дело и с теми, которые живут с Богом на высотах. Святой Дух проникает в них свободно, тогда как остальные, посвящающие мало времени молитве и общению с Богом, должны будут с трудом к тому стремиться. Я не верю, чтобы действительно хлеб и вино превращались в тело и кровь Христову, но их действие на верующих таково, что как будто бы это так и есть. В хлебе и вине нет ничего особенного. Евхаристия — преломление хлеба, как средство благословения, зависит от нашей веры. Совершенно естественно, что никакая форма христианского богослужения не удовлетворяет глубоко духовных людей, так как они имеют прямое общение с Богом в медитации и ежечасно чувствуют Его благословенное присутствие в своей душе. Если ты не можешь найти Христа в большом обществе, то пойди тогда в свою молитвенную комнату, и ты найдешь Его. Бог предпочитает говорить с нами в одиночестве, а не среди людей. В тиши одиночества, когда взгляд сердца направлен ко Христу, получаем мы мир, которого жаждет наше сердце. Я не верю, чтобы соединение церквей, католической и протестантской, принесло бы пользу. Когда смешивают две краски, то получают третью. Также нужно быть готовым к тому, что при воссоединении католиков и протестантов появится масса новых сект и их разновидностей. Я не верю в воссоединения, которые производят искусственными средствами, лишь те, которые соединены во Христе, в Нем они одно, и будут едины также и на небе. Истинные христиане должны быть едины в духе, как бы ни была велика разница в их способе молиться. Я не верю во внешнее искусственное единение, но только лишь единственно во внутреннее сердец и духа. Смирение человека до тех пор несовершенно, пока оно является только лишь перед Богом. человек хочет получить духовную помощь от самого бесконечно чистого духа, но при этом находится разъединенным с его телом, церковью. Для полного смирения необходимо общение со своими ближними, особенно с теми, которые мудрее и лучше, чем я сам. Необходимо также, чтобы в продолжении всей своей жизни мы не были праздными, но были трудолюбивыми и дисциплинированными. Полное смирение требует детского послушания и расположения к людям и учреждениям, а также братского участия и признания отцовского авторитета и руководства. Никто не может сказать: «Я знаю достаточно, я ничему больше не могу научиться от других». Мы учимся ежедневно, и как я непрерывно учусь от тех, кого я встречаю на Востоке, так же я учусь и у братьев Запада. «Нас называют язычниками», — сказал Сундар Сингх однажды в разговоре с сунсальским архиепископом. «Подумайте только, что моя мать была язычницей. Если бы она еще жила, то она, конечно, была бы теперь ученицей Христа. Но даже в своей религии отцов она была так набожна, что можно лишь смеяться над названием язычница. Она молилась Богу, служила Ему, она любила Бога много горячее и искреннее, чем многие-многие христиане. У нас в Индии, как я замечаю, существует больше людей, ведущих духовную жизнь, чем здесь, на Западе, хотя индусам христианство незнакомо, и они его не признают, но они преданно живут в том свете, какой им дал Господь. Вы имеете здесь солнце спасения, но многие ли думают об этом? Люди живут лишь для этой земли. У нас в Индии находится много людей, ведущих святую жизнь. Христиане имеют от Бога сокровище, полученное ими в подарок. Оно единственно ценное, чтобы им владеть. Это сокровище — Христос. И все же многие из людей не могут оставить мирской жизни и от нее отречься, и у них не только руки заняты миром, но также и сердце. Но индусы оставляют мир и идут в самоотречение, не спросивши заранее от Бога богатства. Язычники ищут правду не только пару дней и месяцев, но годами, серьезно и упорно. В этих поисках истины они претерпевают много страданий. Вы, христиане, уже после 10 минут устаете. Так называемые христиане этих стран называют людей язычниками в нехристианских землях. Это верно, что там люди поклоняются идолам, но здесь люди поклоняются себе, что еще хуже. Идолопоклонники ищут истины, а здешние люди, как я вижу, ищут удовольствия и благополучия. Народы Запада искали знаний и философии и нашли их. Они умеют использовать электричество и летать по воздуху. Люди же Востока искали истину. Из 3 мудрецов, которые пошли в Палестину, чтобы видеть Христа, не было ни одного человека с Запада. Мудрецы следовали в Вифлеем за звездой. Когда же они туда пришли, то больше они не нуждались в звезде, потому что там они нашли Христа, солнце правды. Когда восходит солнце, то звезды теряют свой блеск. В Индии у нас много искателей истины, которые преданно следуют своим звездам, но у них есть только звезды, за которые они могут держаться. У нас же, христиан, есть сияющее солнце. Индуизм и буддизм копали каналы, но в них нет живой воды, которая могла бы в них течь. Христос является живой водой, которая должна была бы течь через эти каналы. В этом смысле я приготовился получить живую воду через Христа. Когда человек жаждет, то, образован он или нет, молод или стар, он требует для утоления своей жажды не знаний, но воды. Раньше, чем он выпьет эту воду, у него нет никакого желания узнать о том, содержит ли вода кислород и водород. Если бы он, чтобы выпить воды, так долго ждал, пока не узнает, что такое вода, то он умер бы от жажды. С давних времен уже люди удовлетворяли свою жажду водой, не зная ее химического свойства. Так же и мы не нуждаемся в точном знании догм и других глубин науки, но мы должны принять живую воду, которую дает Иисус Христос, и это единственное, что может удовлетворить наши души. Человек с иссохшей рукой пошел к нашему Спасителю. Христос знал о его желании быть исцеленным и сказал: «Протяни руку». Мужчина так и сделал и стал здоров. Если бы он возражал, то не был бы исцелен. Но он не хотел противоречить своему исцелителю. Он просто протянул свою руку. Мы должны также поступать и верить истине. Если мы послушны, то мы познаем удивительные вещи. Нужно сказать, что философия в продолжении тысячелетий не сделала никакого успеха. Повторяются все те же самые старые проблемы, хотя, может быть, в новых формах и словах. В Индии вол ходит с завязанными глазами целый день вокруг масличного пресса. Когда вечером открывают ему глаза, он находит, что он двигался лишь по кругу и не далее. Причем он изготовил, правда, немного масла. Хотя философы прожили века, все же они не достигли своей цели. От собранного здесь и там материала изготовили они немного масла, которое оставляли после себя. Но этого масла недостаточно, чтобы смягчить сухость человеческих душ. Никто не должен себе вообразить, что близость Христа и небо на земле означает то, что пантеисты подразумевают под этим, когда говорят: «Теперь я Бог». Нет, мы в Боге, и Бог в нас. Но это не означает, что мы боги, а Бог — это мы. Огонь находится в угле, а уголь в огне, но уголь не является огнем, и огонь не является углем. Мы настолько едины с Богом, поскольку отдаем Ему свое сердце и бываем крещены Святым Духом. Был ли ты в кузнице? Видел ли ты, как держит кузнец железо в огне? Оно тем более краснеет, чем дольше лежит в огне, пока не станет одно с ним — железо в огне и огонь в железе. Когда железо было еще раскалено, кузнец мог придать ему форму, какую он хотел, и все же оно оставалось железом. Так же и мы не теряем своей личности, даже когда мы пронизываемся Христовым огнем. Люди Запада очень осведомлены в науках и философии, но они ничего не понимают в духовных вещах. Люди жадны ко всевозможным исследованиям, но только они не желают знать истину о своем духовном состоянии. Им хочется очень знать, например, когда наступит солнечное или лунное затмение, или каково свойство солнечных пятен. Они стараются даже исследовать туманные пятна на небе, но они не заботятся о греховных пятнах на своей душе. Я никого не посылаю к теологам, так как они зачастую теряют свои духовные чувства. Они могут объяснить смысл греческих слов и так далее, но они много времени проводят за книгами и недостаточно находятся с Господом. Я не осуждаю теологическую науку и теологов. Многие из них святы, но, к несчастью, сейчас мода времени во всем сомневаться и все отрицать и даже критиковать самого Христа, отрицать Его божественность и так далее. Я протестую против такой моды. Здесь есть опасность оказаться на ложных путях. Чтобы иметь духовное руководство, не надо обращаться к рационалистам или к теологам, которые внутренне пусты, но беритесь сами за Слово Божье, и вы приобретете силу у ног Учителя. Истинные теологические знания совершаются у ног Христа. Я хотел бы добавить слово к тому, что было сказано выше, о теологических школах, чтобы не быть неправильно понятым. Я не говорю опрометчиво, так как видел молодых людей, покидавших школу и идущих работать для Христа. Они потеряли свое воодушевление. «Что случилось?» — спросил я их. Один из них ответил от имени всех. «Насекомые критики и неверия сожрали наши души. По этой причине я и должен говорить. Меня заставляет это делать любовь к своему Спасителю. Я сам хотел учиться, но вопрос об учебе является тяжелой проблемой, потому что, когда убита жизнь, то ничего в душе не остается. В колледже я изучал много хороших предметов, необходимых для жизни этого мира, но лекции Святого Духа получил я у ног мастера». Это не значит, что я был враждебен ко всякому обучению, но преподавание при отсутствии жизни, конечно, является опасным. Только при гармоничной, совместной работе головы и сердца достигаем мы больших результатов для Божьей славы. Особенно решительно обращается Саду с критиками Библии, которых он называет духовной инфлюенцией. Многие образованные люди располагают достаточным временем, чтобы изучать книги с божественным содержанием, но они не используют это время для чтения. Но если они и читают их, то с той целью, чтобы разбирать и критиковать слова. Вместо того, чтобы углубиться и чему-нибудь научиться. Слово вскрывает наши ошибки, они же критикуют слово и ищут в нем ошибки. И вместо благословения получают проклятие. Ничего нет удивительного, если такие люди не понимают сущности Христа. Я ценю порядок и принцип, но не слишком много саму организацию. Я не верю в организацию, которая принята у вас на Западе. Здесь даже для Библии существует программа, чтобы учить его, как он должен поступать при управлении миром и руководстве своей церковью. Бог является Богом порядка. Но порядок должен быть в соответствии с руководством Святого Духа, иначе он не принесет никакой пользы. В христианской церкви находятся многие, которые очень хорошо знают все о Христе, но их сердце изнутри засохло. Христос не живет в их сердцах. Христос сказал бы некоторым христианам Запада: «У меня есть место в вашей церкви, но у меня нет места в ваших сердцах. Вы оказываете мне только культовое почитание, но вы никогда со мною не живете». Человек является частью Вселенной и зеркалом, в котором Бог отражается. Соответственно, отражается в нем видимое и невидимое творение. В этом мире человек является единственным существом, которое может объяснить происхождение творения. Он, так сказать, язык природы. Природа говорит без слов, а человек переводит в слова эти немые выражения. Все создания этого мира направляют дух того, кто наблюдает и созерцает, к вечному Богу, потому что они являются его тенью, его отзвуками, его картинами. Они являются следами его ног и его отражения. Учитель взял с собой трех своих избранных учеников на вершину горы не только ради отдыха. Напротив, там они должны были на мгновение увидеть действительность его славной божественной сущности. К этому откровению они были приготовлены через ежедневное общение с ним. Они видели его чудеса и слышали эти чудные слова, которые до сих пор ни один человек еще не произносил. Но было недостаточно, чтобы они только стояли при этом благоговейно и в изумлении. Для них было необходимо, чтобы они оставили свою ежедневную работу, в которую они были погружены, и созерцали бы в тишине уединения на горе сверхземную славу его божественной личности. Но даже преображение его земного образа не было бы достаточно. Кроме того, и глаза их должны были быть открыты, то есть, чтобы Бог открыл их глаза. Ибо если их духовные глаза не были бы открыты, то они не видели бы сияющее лицо Иисуса, так как вид лица его изменился, и не узнали бы, что с ним были Моисей и Илия. Также они нуждались, чтобы Бог открыл им уши, ибо, не имея этих открытых ушей, они не могли бы слышать ничего об его исходе, который ему надлежало совершить в Иерусалиме, тем более голоса самого Бога, глаголющего: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Луки 9, стихи 28-36. Бог принял образ человека во Христе и говорит через Него нам, и мы должны последовать Ему в полном послушании и не спрашивать, как или для чего, но мы можем слышать его любящий голос только тогда, если мы закроем свои уши для отвлекающих голосов мира, также и встретить его и иметь с ним общение мы можем только тогда, когда всем сердцем этого жаждем. Если мы не умолкнем, то не сможем услышать, что говорят другие. Мы сможем их только тогда понять, если уделим им полное внимание. Итак, если мы хотим слышать голос нашего Небесного Отца, то должны в тишине ожидать Его и направить наши мысли и сердце к Нему, ибо Он открывается тем, которые ищут Его неустанно. И это еще не все. Но кто так ищет, тому дается привилегия, то есть преимущество, иметь общение со святыми, как эти три апостола наслаждались общением с Моисеем и Илией, потому что были соединены с Иисусом. Прежде чем мы достигнем назначенной нам цели, мы должны пройти через боли, страдания и испытания. Все эти промежуточные ступени необходимы для роста в нашей духовной жизни и для нашего будущего счастья, потому что это воля Божья, чтобы мы прошли все это. Если бы Бог не предусмотрел этого для нас, тогда Он и не требовал бы от нас этого. Но если Он требует это от нас, кто мы, чтобы противиться Ему? К этому больше нечего добавить. Чтобы нам не было назначено, мы должны все это охотно принимать и не давать места в наших сердцах никакому сомнению, ибо сомнение ставит преграду между нами и Богом и делает нас неспособными наслаждаться Его присутствием в общении с Ним.